Песня Миларепы, песня для бедных дарителей.
Однажды, когда Джацин Миларепа пребывал на скале Красная Глыба, к нему пришел с визитом даритель по имени Благая Участь. Выразив Миле свое почтение, он сказал: «Отец, драгоценный мать, без всяких сожалений, ты уединенно живешь в горах, денно и ночно, ты стараешься обрести все больше умственных сил для блага существ. Подумай теперь с сочувствием о нас, жителях долины Дам. У нас мало доверия и нет возможности практиковать. Мы полностью погружены в мирские дела, мы настолько бедны, что у нас не хватает даже муки, чтобы сделать подношение Тарму. Пожалуйста, сосредоточься на нас всей совершенной мощью своего ума. Пусть мы не можем поднести тебе то, что принято подносить. Пожалуйста, хотя бы раз подари нам время. Дай поучение Дхармы. Поделись своим сочувственным видением, чтобы засеять семена освобождения». Тогда Джицюн дал этим людям поучение о причинно-следственной связи, что заставляет нас действовать и к чему приводят наши поступки. Затем он спел такую песню: «Молюсь прославленному переводчику по имени Марпа, великому мужу из Холдрага, обладающему драгоценной способностью изъясняться на двух языках. Я, Миларепа, обильно вскормленный добротой моего святого учителя, не так уж много знаю о мирских делах, но когда живу в безлюдных горах, я не запасаюсь пищей и не коплю богатства. Преданные дарители, мужчины и женщины, собираются подобно пчелиному рою, что летит на сладкий аромат цветов лотоса. Все это доброта моего гуру. Молю, одари меня своим нескончаемым благословением. Я, Мила, горный отшельник, не продаю и не покупаю, но когда пребываю в безлюдных горах, где нам не прожить на милостине, преданные дарители, мужчины и женщины, приносят мне восхитительную еду и питье. Все это доброта моего учителя. С благодарностью».
Миларепа является образцом тех, кто осознал драгоценное человеческое рождение. Люди, как правило, живут, слабо осознавая уникальность и драгоценность человеческого рождения. Окружающая культура им транслирует, что человеческое рождение предназначено для удовлетворения желаний, продолжения рода, удовлетворения потребностей, служению социуму. Очень много установок. И человек оказывается загипнотизированным этими установками с самого детства. Ты должен так, девочки должны быть такими, мальчики должны быть такими. Ты должен быть таким, этим, таким. Человек не знает на самом деле, каким он должен быть реально. Он не знает, но его обучают. К 18 годам он, то, что называется, социализируется. Еще в подростковом возрасте у него есть какой-то бунт. Он ищет себя, он не слушает родителей, он создает альтернативную культуру, хиппи-тусовки, рок-тусовки, панк-тусовки. Он хоть как-то старается выйти сейчас эмо, готы, а потом все. к 18, 19, 20 годам, это все тоже уходит. Потому что его собственная энергия желаний затмевает его духовные поиски. И он сдается. Он привыкает, обвыкается, он приспосабливается. И он вписывается в существующую структуру системы общественных ценностей. И мы говорим общественных в смысле мирских потребительских ценностей. И это не система ценностей садху, допустим. Но дхарма говорит, что наше тело очень драгоценное. Это очень сложно устроенный девайс. Оно очень сложно устроено, мы даже не знаем, как им пользоваться. Мы не знаем скрытые его возможности. Это как есть 7-й айфон, созданный корпорацией Apple. Сложный девайс. Там сотни тысяч людей работают над ним. Миллионы. Там очень много функций. Вы можете всю жизнь его изучать, и что-то, может быть, останется вами непонятным. Сложное устройство. У него большие резервы. Это не реклама, это так пример просто. Но, допустим, вы берете этот айфон и используете его вместо, иногда вместо молотка. Иногда ставите на него чашку с чаем. Иногда используете его в качестве дощечки для записей, ну, чтобы бумагу можно подкладывать. Вы считаете, что вот для этого и предназначен айфон. Можно забивать гвозди иногда, можно чашки ставить, можно писать на нем. Вот он для этого. Вы даже не догадываетесь, какие он может вам дать возможности. Там выход в интернет, связь, скайп, какие-то скрытые настройки, вкладки, скачивать фильмы, YouTube, там целый мир какой-то. Вам это неведомо. Потому что вам сказали неправильно изначально, вас обманули. То есть какой-то человек вам сказал, вот это хорошая вещь, на ней можно писать, хорошая для подставки для кофе, для чая, можно гвозди забивать, хорошая вещь вообще. Вот представьте, таким же образом нам объясняют, для чего это тело. Это тело очень сложный девайс, оно очень сложно устроено, в нем есть чакры, ветры, каналы, нади, праны, бинду, божества. Тонкие энергии, тонкие тела. А нам говорят, иди покупай, иди, вот ты для этого живешь, иди работай, ты для этого живешь. То есть, по большому счету, использовать это тело вот для такой бездумной работы, это то же самое, что гвозди забивать. Оно не для этого создано вообще. Это очень сложное устройство, божественное устройство. Говорит, иди то, иди это, вот тебе такие ценности. Это на самом деле обман. То есть, люди вводятся в заблуждение. Тело не для этого предназначено. Оно предназначено для достижения мудрости, для достижения освобождения, раскрытия всех тех настроек, которые в нем есть, для проникновения в тайны. Как в девайсе есть какие-то тайные настройки, которые могут быть дать вам возможность, если вы их изучите. Таким же образом, в теле, в пранах, в сознании есть тайные настройки, активировав которых вы получите новые возможности. Пробуждение, активация этих новых возможностей, установление связи с божественными мирами, установление связи с источником. Вот для чего этот сложный девайс предназначен. И когда вам говорят, что этот айфон предназначен, чтобы на него ставить чашки, забивать гвозди, не надо верить этому. Это самая глупость. Но люди верят этому. И они хотят еще этому верить. Потому что у них есть желание. Они очень долго накапливали эти установки. А по сути все ведь мы понимаем, что забивать гвозди айфоном, ставить на него чашку, использовать его как подкладку для этого, это абсурдно, это глупо. Но именно так живут большинство людей. Они используют очень сложное устройство не по назначению. Миларепа рассказывает крестьянам свой путь, как он правильно распоряжается своим сложным устройством. Это не значит, что мы должны отрицать нашу деятельность. Какие-то вещи надо делать. Вопрос, как их делать. И вопрос, что мы должны стремиться все время практиковать, все время выполнять садхану. раскрывать потенциал этого сложного девайса, применять его по назначению. И вот назначение драгоценного человеческого рождения – это достижение освобождения мокша. Мокша-дхарма является наивысшей. Но бывает недрагоценное человеческое рождение. Например, человек рождается с изъяном. Например, рождаются дети аутисты, рождаются дети, неспособные говорить. Миллионы людей рождаются, они живут за такой чертой бедности, о которой даже мы не знаем. То есть монахи по сравнению с ними могут быть очень богатыми выглядеть. Мирские люди. Много людей не имеют возможности, никогда им не суждено встретить гуру, встретить дхарму, встретить учение и садху. Или у них есть ограничения в карме, они не способны слушать о дхарме, даже понять дхарму. Даже если вы рассказываете таким людям, они ее понимают превратно. Потому что пропорция раджаса, тамаса в тонких телах очень велика. Это если вы коту начнете рассказывать про уникальное кошачье рождение. Он ничего не поймет, он скажет, дай мне что-нибудь. Иди. Все остальное меня не интересует. Вы не можете проповедовать коту, обучать кота. Его тело, его индрии не позволяют. Таким же образом, недрагоценное человеческое рождение означает структура каналов, пран, ветров, чакр, кармы тонкого тела не позволяют понять дхарму. Это означает, ну, это как если был внешне iPhone последней модели, но он где-то сломан, он дефекты имеет. То есть программное обеспечение некачественное, он собран где-то не на заводах корпорации, а где-то в сарае, где-нибудь в Камбодже. Его купили на черном рынке там за $30. Он не настоящий. В смысле непригодный для дхармы. То есть недрагоценное человеческое рождение означает, человек не может использовать свой потенциал в этой жизни. Он может только накапливать заслуги. Но если его заслуги накопятся, то он может накопить этот потенциал, и этот потенциал может перевесить, и его драгоценное человеческое рождение может проявиться. То есть это не фатально. Если он попадет в хорошие условия, если каким-то образом он накопит заслуги, если он соприкоснется со святыми людьми, то его недрагоценное человеческое рождение может перерасти в драгоценное. То есть это все еще можно изменить. Главное, у него есть тело. Может, у него плохая карма, но у него есть тело. Есть разум. Что-то можно развить. В отличие от, например, тела животного. И вот крестьяне... Это образец того, как не надо использовать драгоценное человеческое тело. Миларепа – это образец того, как его надо использовать.
С благодарностью простираюсь пред тобой. Молю, одари меня своим нескончаемым благословением. Меня, Милу, горного отшельника, питают не яства с ритуальных перов и не йогические пилюли. Когда я уединяюсь в безлюдных горах, преданные дарители, мужчины и женщины, поят меня нектаром бессмертия. Все это доброта моего гуру. С благодарностью простираюсь перед тобой. Молю, одари меня своим неиссякаемым благословением. Мне, йогину Репе, горному отшельнику, не нужны тонкие и нежные шелковые одежды. Я не стремлюсь произвести впечатление или покрасоваться. Но когда я удаляюсь в горы, где никто не живет, преданные дарители, мужчины и женщины, снабжают меня добротными шерстяными одеяниями. Все это доброта моего гуру. С благодарностью простираюсь перед тобой. Молю, одари меня своим неиссякаемым благословением. До сих пор я говорил о внешнем, а сейчас расскажу о том, что происходит на внутреннем уровне.
Так Миларепа находится на внешнем уровне в состоянии отречения. У него мало желаний. Он не пытается производить впечатление. Надо сказать, когда мы проповедуем дхарму, мы как-то должны заботиться о том, как мы выглядим в обществе, когда немного. Но когда мы ее не проповедуем, мы совсем не пытаемся производить впечатление. Мы не нуждаемся ни в каких-то вещах, ни в каких атрибутах роскоши, ни в чем этом вообще. Для дхармы, дхарма может быть нуждаться в этом. Миссионерская работа, ашрамы. Но сам садху, он в этом вообще не нуждается. Он может жить абсолютно очень просто. У него мало желаний, зато он богат внутренней целостностью. И вот непривязанность, сантош, удовлетворение тем, что имеешь, это на самом деле богатство садху. Садху может быть гораздо более целостен, чем там миллиардер-олигарх, если у него мало желаний. Второе, чем обладает Миларепа, у него есть постоянная преданность. Он постоянно, всегда, везде ее выражает, своему гуру, своей линии. В буддизме нет понятия Бога, как в индуизме. Нет понятия Ишвары. Есть понятие Идам, принцип гуру, линия гуру. Но преданность, которую развивает ситхи этой традиции, она тоже очень велика. И он находится в постоянном состоянии преданности. Это реализация драгоценного человеческого рождения. Душа в человеческом теле, она предназначена для того, чтобы реализовать постоянную преданность, постоянную веру, постоянную медитацию на Всевышний Источник, постоянную самоотдачу.
Практикуя согласно наставлениям моего истинного святого гуру, я подношу ему тело, речь и ум. Тогда благословение и совершенные достижения льются дождем. И в теле разгорается тепло блаженства.
Еще один секрет Миларепы. Он говорит, я постоянно подношу свое тело, речь и ум гуру, всему гуру татве. Миларепа общался какое-то время с гуру Марпой, а затем Марпа был далеко от него. Он общался с ним только мистическим способом. То есть он даже физически не был рядом. Но его преданность была очень велика. И он говорит, тогда благословения прольются широким потоком. То есть часто человек практикует, почему он не получает должных благословений. А еще карма своя есть, еще много чего своего он оставил, он не поднес. Вот если бы он поднес Богу или тому, любому объекту, который его олицетворяет, благословения бы пролились широким потоком. Можно сказать, благословения только стоят и ждут, чтобы пролиться. Вот они ждут, но что-то мешает. То есть есть некий барьер или щит, который не дает этим благословениям пролиться. Что это? Это эго, самомнение, привязанности. В общем, все, что составляет карму. Если их поднести, ничего не останется, и тогда благословения прольются широким потоком. Йогин реально начнет чувствовать вдохновение, нисходящий импульс, ануграхи. И важно не то, что мы подносим физически что-то. У нас не так уж много на самом деле, чтобы мы могли поднести физически. Скорее важно это установка ума, это внутренний процесс, это подношение. Когда мы решаем не цепляться, а сделать свою жизнь постоянным подношением. Как только мы внутри выполняем такое подношение, мы начинаем жить в непрерывном потоке благословения, в непрерывном потоке ананды, благословений, счастья, радости, игры, чистоты, гармонии, красоты. Потому что благословение несет невероятное вдохновение сатвы. И мы чувствуем, что мы даже и недостойны такого, что на нас свалилось счастье. А все потому, что мы сумели поднести свое эго. Мы можем даже не верить, что нам дается столько радости, столько счастья. На духовном пути может быть очень много ананды, очень много радости, очень много счастья, очень много благословений, чистоты, красоты, гармонии, любви, утонченности, изящества, мудрости. Может быть, а может и не быть. Это зависит от того, насколько мы сможем выполнить это подношение. Самоотдачу эго.
И в теле разгорается тепло блаженства, рожденное опытом практики. Это лучший способ служить правителю. Всех мирских правителей я позабыл. Я занят только самым насущным. Я взвалил на плечи бремя аскезы и забыл все мирские дела. Такое прямое влияние на четыре элемента и поддержание жизненных сил пищей самопогруженности. Это наилучший способ насытиться. Я позабыл мирскую еду и питье. Когда я пью из потока просветления или прохладных голубых вод горной стремнины, у которой нет другого хозяина, к чему мне пиво и крепкий чай? Наилучший напиток – тот, что утоляет боль от страданий сансары. И я позабыл чай и пиво. Когда я развиваю потоки и каналы в теле, облачившись лишь хлопковое одеяние, йогина Фрепа, одежду великих, к чему мне благородный шелк и тонкая мягкая шерсть? Наилучшая одежда, согревающий огонь блаженства Тумо. Я позабыл тонкую шелковую ткань. Когда моим домом становятся горные пещеры, к чему мне родные края с их поместьями и окрестностями, где царит беспокойство?
Так Миларепа был одет в тонкую хлопковую ткань, у него были тумо-ситхи, ситхи внутреннего тепла. Способность вызывать внутреннее тепло – это одна из способностей, которая возникает при практике кундалини-йоги, при управлении ветрами и каналами. Если вы хорошо практикуете кундалини-йогу, пранаяму, асаны, чандали-йогу, можете вызывать разогрев тела, вы можете эту способность применять. И есть традиции, в которых ежегодно собираются практикующие в мороз, и они одевают простыни, и затем вызывают внутренний огонь и сушат на себе простыни. И мокрые простыни на снегу, на льду. Побеждает тот, кто за ночь больше всего высушит простыни на своей спине силой внутреннего тепла. Когда мы были в Дивиалоке, я как-то думал монахам предложить устроить такой конкурс, может быть, на Шиваратри на ночь. Тогда я тоже любил ходить раздетым постоянно. Если вы практикуете йогу, кундалини-йогу, это возможно. А летом есть садхана наоборот, когда йогин разжигает 5 костров, не 4 костра, а 5-й это солнце, и сидит посреди огня. Тапас, связанный с элементом огня. Но для этого надо иметь очень сильные и сбалансированные элементы огня. Тапас летом. Благодаря этому он очищается, ветры входят в сушум на нади. Такие две тапаси, которые связаны с элементом огня.
Наилучшая обитель – прекрасные хоромы самопогруженности и родина умственной устойчивости. Я позабыл отчий дом и пышные дворцы. Когда я укрепляю дружбу с мудростью, к чему мне обычная супруга, недовольная всем на свете? Наилучшая семья – единство искусных средств и мудрости, прочно основанная на любви и сочувствии. Я позабыл трудности брака. Когда я вскармливаю младенца ясного света, к чему мне ссоры с неблагодарными детьми? В ответ на родительскую любовь и ласку они причиняют семье одни несчастья. Нежность матери реальности к ее ребенку, что покоится в колыбели естественного состояния, это лучший способ вырастить потомство.
Так семейные ценности Миларепа трактует своеобразно. Общество построено на культе семейных ценностей. Почему? Секрет здесь прост. Это выгодно самому обществу. Ему нужен прирост населения, ему нужны налогоплательщики, ему нужны рабочие руки. То есть цивилизация заботится о поддержании своей жизни. Грубо говоря, через цивилизационные ценности Прокрити сама себя хочет продолжать. Это такой глобальный план Брахмы. Но план Брахмы, ведь он не для всех. Вот именно такой план Брахмы. Потому что Брахма в Ведах указал, что для мирян надо такие ценности, а для аскетов он такие вовсе не указал. Для монахов он совсем другие указал ценности. То есть на монахов, на садху, на людей, кто следует мокшадхарме, план Брахмы совершенно другой. Потому что у Брахмы много планов. У него нет одного генерального плана. Каждой категории существ, каждой расе, каждой касте, каждому ашраму свой план. Это многоплановая санкальпа. И Брахма так и говорит, кто обладает заслугой, у кого разум есть, кто обладает драгоценным человеческим рождением, то ему не нужна дхарма грехастхи домохозяев. Ему нужна мокша-дхарма, дхарма освобождения. И Миларепа говорит, что лучшая супруга – это кундалини-шакти в твоем теле. То есть женская энергия в твоем теле – это кундалини. А лучшие дети внутри – это ребенок внутреннего осознавания, который рождается. А лучшая мать – это мать изначальной мудрости, это мать-пустота. Ее объятия – самое нежное. Вот. Таковы семейные ценности, согласно Миларепе. Это настоящие семейные ценности. Они не подвластны времени. С такими семейными ценностями невозможно попасть в просак, невозможно страдать. Потому что супруги бывают непостоянны, бывают люди женятся и разводятся, дети бывают неблагодарны. Но если ты взял под контроль внутреннюю кундалини-шакти, такая супруга никогда с тобой не будет обходиться плохо. Если ты родил ребенка внутреннего осознавания, например, иллюзорное тело в облике божество, такой ребенок тебя никогда не подведет. Это ты сам на самом деле. Общество не согласится с такой трактовкой семейных ценностей. Но трактовка Миларепы наилучшая. Это я могу также и на своем опыте сказать.
Это лучший способ вырастить потомство. Я позабыл, какие невзгоды приносят любимые дети. Когда я полагаюсь на 7 высших сокровищ, к чему мне стремиться, что отталкивать ради богатства, привязывающего к сансаре? Наилучший способ накопления сокровищ – понять, что все явления иллюзорны, и умерить потребности.
Люди одержимы накоплениями сокровищ, особенно сейчас. Куда ни глянь, коррупционные скандалы сотрясают. То и дело мы слышим, как какой-то чиновник там взял взятку, там своровал миллион, миллиард. Каждый день какие-то новости о коррупции. Все борются с коррупцией. Вопрос, а почему они с ней борются? Почему с ней нельзя не бороться? Откуда вообще коррупция взялась? То есть коррупция – это как бы жадность, злоупотребление материальным. Да потому что вся культура вообще на этом построена. То есть, когда людям постоянно внушают, что сокровища – это деньги, материальные богатства, то, конечно, и возьмется, будет и коррупция. Люди следуют этим навязанным гипнотическим общественным установкам. А потом они же ими и наказываются. Потому что есть сложное представление о том, что такое сокровище. То есть сокровища – это дачи, яхты, миллиарды на счетах, дорогие автомобили, квартиры в центре города, там, бриллианты. Это сокровища, это счета. Вот. Это считается сокровищами. Большие земельные участки, там, фабрики, заводы, газеты, пароходы, акции в них вложены. С точки зрения йога это не сокровища, это вообще обременительные вещи. Каналы чистые, чистые чакры – это сокровище. Пробужденная кундалини – это настоящее сокровище. Возможность медитировать, хорошая дхьяна достигнутая. Духовный медитативный опыт, знание учений, свет сатвы, осознанное сновидение – это сокровище. Вайраги, отречение, контроль ума, дхарана, дхьяна, самадхи – это великие сокровища. Даршаны, штадеваты. У йога есть свое понятие сокровищ. Его сокровища компактны. Они внутри него. И они неотчуждаемы. Допустим, их невозможно украсть. Так? Никто не может их своровать. И они не подвергаются коррупции. Но только если его собственный ум как бы не предаст эти сокровища, если он не оставит садхану, то эти сокровища нетленны на самом деле. Они не требуют сохранения. Конечно, они требуют садханы, но на самом деле эти сокровища могут храниться миллиарды лет, особенно сокровища естественного состояния. Поэтому йогин смотрит на все сокровища мира как на странные вещи, которые люди выдумали себе. Они вообразили, что это сокровища. Их они поддались внушениям, гипнотическим установкам майя, что это сокровище. Им сказали это сокровище, они верят в это. На самом деле это путь к страданию. Как только мы называем ложные вещи сокровищами, они показывают нам это. То есть тот факт, что люди страдают, как раз указывает, что они сокровищами назначили не те вещи, не те ценности, ложные ценности. Но мало им кто это говорит, потому что все общество на этом построено, на ложных сокровищах. А если кто будет говорить открыто, что это не те сокровища, его назовут сектантом, ну, кем-нибудь таким. Это уже всегда было и не первый раз в истории. Потому что называть истинное сокровище сокровищем мешает неведение. И неведение, оно имеет коллективный характер, не только индивидуальный.
Я позабыл все мирские богатства. Когда я укрощаю своего врага, эгоизм, и строго придерживаюсь скромности, к чему мне тот край, где рождаются яды ума? Наилучший способ укротить врагов – есть свобода от эмоций, приносящих страдания. Мы достигнем ее, если поймем, что все существа – это наши родители. Я позабыл борьбу с мирским противником. Продвигаясь к цели, познанию подлинной природы и явлений, я изучаю путь шести освобождающих действий и с помощью четырех правил поведения в обществе указываю путь родным, которые с любовью вскармливали меня на протяжении всех бесчисленных жизней в сансаре. Это наилучший способ сохранять связи. Я позабыл мирские отношения. Я работаю ради свободы всех существ, наших матерей, сочувствием настроив ум на просветление. Я веду существ по ступеням тех колесниц, которые отвечают потребностям их умов. Такой разнообразный труд для блага других есть наилучшее проявление дружбы. Я позабыл мирскую дружбу. Такова моя внутренняя деятельность. Теперь я расскажу свою историю на тайном уровне. На сияющей глади реальности не найти ни я, ни других. Нет двойственности, нет разделения. Реальность не существует как нечто отдельное. И все же в ней нет пустоты и непустоты. Нет и воспринимающего. Ма, пока йогин, обитающий в горах, не постигнет смысл этих слов, он не должен пренебрегать причиной и следствием. Пусть всем вам, дарителям, мужчинам и женщинам, собравшимся здесь, посчастливится прожить долгую жизнь без болезней, полную нескончаемого блаженства. Пусть перед лицом смерти вам посчастливится обрести состояние истины и постичь, что ваше тело есть тело Будды. Ваша речь – это речь Будды, а ум – это ум Будды. Пусть вы спонтанно обретете три состояния телом, речью и умом.
Три измерения, которыми мы обладаем, это тело, деха, речь, это прана. То есть, когда говорится вак, речь, это означает прана, потому что речь состоит из колебаний праны. И ум, сознание, читта. Это три измерения, которые у нас есть и которые действуют в своих мирах. Тело действует в физическом мире, прана действует в тонком мире. Сознание действует в причинном мире, а также выходит за его пределы. И когда они не очищены, они проявляются как кармическое тело, кармическая речь, например, болтовня. Кармический ум, например, спутанное мышление или мирское мышление, заблуждающееся мышление, обыденное мышление. И когда мы рождаемся, это признак того, что наше тело, речь и ум загрязнены. Когда в процессе практики мы их очищаем, постепенно, с помощью практики осознавания естественного состояния, мантра, садханы, йоги, любыми методами, из этих трех измерений высвобождается их чистая сущность, чистая просветленная сущность. Тогда ум становится джняна-деха, дхармакаи, бесконечным просветленным телом пустоты, подобным пространству. Речи прана становятся пранав-деха, божественным иллюзорным телом. А физическое тело становится ситха-деха, сосудом божественной игры, иллюзорным телом, проводящим божественную волю, совершенным сосудом, очищенным от кармы и находящимся в измерении лилы. Осознавание своих тела, речи, ума как трех просветленных измерений божества для нас очень важно. Мы стремимся осознать тело, речи, ум свои как тело, речи, ум Даттатрии. Для этого мы умом учимся пребывать в состоянии созерцательной осознанности. На уровне праны мы преображаемся в Иштадевату. И на уровне физического тела мы очищаем свое физическое тело карма-йогой, севой, садханой, поклонением упасаной. Чтобы осознать его, очищаем его каналы, ветры, чтобы осознать его как ситха-деха. Постепенно эти три измерения очищаются. Иногда человек открывает природу ума. Тогда говорят, что он получил джняна-деха, тело, способное быть в измерении без форм, в причинном мире, осознавать свет пустоты шуньи. Иногда человек раньше получает сначала пранав-деха. То есть он реализует божественное тело в тонком мире, а затем переходит к реализации пустоты. Иногда человек раньше обретает способность осознавать свое физическое тело как иллюзорное, подчиняя его Богу, действуя в измерении игры. У каждого есть свои особенности, и каждый склонен реализовать что-то первым, что-то вторым. Но в конце концов все эти три измерения очищаются. В них выжигаются семена будущих рождений.
Когда я пою эту благую песнь опыта, в этом благом уединенном месте в горах, знай, ученик по имени Благая Участь, что здесь присутствует благое собрание Дакинь, а множество счастливцев дарят им эту благую песнь. Слушатели расчувствовались. Они оказали Миларепе всяческую помощь и попросили его остаться. Эта песня входит в первое собрание песен, которые он спел на скале «Красная глыба».